Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую в нашей студии Татьяну Леонидовну Миронову. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Тема же, которую мы в данный момент начали рассматривать, и Татьяна Леонидовна продолжит, касается хлеба нашего насущного.
Да, нашего хлеба, как он сеется и пашется, и собирается, и что, собственно говоря, представляет из себя наша русская система земледелия. Это тоже русский язык, это тоже наша картина мира. Причем такая глубинная, ей тысячи и тысячи лет, потому что мы исконно народ-земледелец, народ-производящий культуры. Это терминология антропологов.
И тут я хотел напомнить, что у нас столько уже аспектов, слово такое западное, ну, давайте простым человеческим языком, столько сторон, да, нашей жизни рассмотрено, связанных именно с земледелием. Из последних уроков, усвоенных, по крайней мере, мною, я сказал, что был действительно потрясен тем, что, вот, допустим, только пшеницу, рожь и ячмень, надо жать серпом, а все остальные культуры можно косить косой, то есть гречиху, овес и горох. Да,
да, и эта традиция, видимо, восходит прежде всего к бережливому отношению, как к святыне, к хлебу, к зерновым культурам, когда не должно пропасть ни одно зернышко. И вы помните, какие молитвы произносились на пашне при севе? «Господи, пошли нам хлеба». И начинается перечисление и всякому прохожему, и малым пташечкам, и нищему, и сироте, и нашему семейству.
На последнем месте, получается, уже после всех, включая птиц небесных.
Да, включая птиц небесных. И эта молитва, она не случайная, она об одном, чтобы хлеба хватило на всех. И поэтому хлеб, чтобы не пропал он, ни одно зернышко не прошло мимо жнеца, жницы прежде всего, хлеб собирали таким образом, его жали.
И отсюда крестный ход на жневье, правильно? То есть тогда, когда у нас есть некое благословение, которое надо получить именно на хороший, добрый, щедрый урожай.
Да, все делалось с молитвой и с именем Бога, потому что и земледелец-то смотрел, был приучен вековой нашей культурой смотреть ввысь и вглубь, смотреть ввысь на небеса, прося Господа хорошей погоды, доброго солнышка, дождичка вовремя, и смотреть вглубь на землю, ее матушку заклиная и уговаривая дать большой урожай.
И когда вы говорите о большом урожае, Татьяна Леонидовна, то он сопряжен в нашем понимании со словом «страда». И тут опять в порядке повторения не могу не поделиться еще раз с нашими слушателями тем открытием, которое благодаря вам мы все сделали. Страда же связана с другим русским глаголом.
Страдать.
Страдать.
Да. Страдать. И чтобы хлебушек-то этот добыть, нужно пострадать, нужно претерпеть, нужно все пройти от сева до жатвы. И вы знаете, ведь и вся система земледелия, она у нас искание была трехпольной, когда крестьянин размышлял и думал, как выбрать поле из вот таких трех частей севооборота. Смотрите, одно поле было под паром, другое поле было под озимыми культурами, и третье поле было под яровыми культурами. Это те, которые весной засеивались, засевались. Когда яровые убирали, поле оставалось под паром. Поле, когда убирали озимые, засеивалось яровыми. А поле под паром, его засеивали на следующий год озимыми.
Круговорот.
И так, да? проходил, он так и назывался, севооборот трехполья. Но при этом крестьянин еще разумел, что должны быть еще запасные земли. И наша матушка Россия, которая славилась своими землями и территориями, постоянно расширяла поля. Вот эти новые поля, они назывались новь, росчесть, дора, это от слова драть, ожег или пожег, кулига. Вот у нас есть место, храм есть на кулишках, еще говорят на куличках. Это вот те самые кулиги, это поле, расчищенное в лесу, в дебрях.
Я говорю фантастика, потому что храм Всех Святых на Кулишках находится, для тех, кто не помнит, в начале улицы Варварка, фактически у ворот
сердца
города, белого города. И вот заметьте, для тех, кто пожелает посетить этот храм, он обладает очень странной колокольней, она немножко наклоненная, как Пизанская башня. И получается, что вот в центре Москвы, некоторые даже связывают, что якобы поле Куликова там было. Но это, конечно, одна из спекуляций, так называемых версий.
Конечно.
Но, тем не менее, центр Москвы и вот кулишки. Кулишки, то есть расчищенное поле вот этим,
да,
методом.
Да, это вот росчесть. Еще называли такие поля в лесу дербы. И вот у нас есть слово-то это потерянное, дерба. А зато остался глагол «дербанить».
Да.
И мы его хорошо знаем. Это вот расчищать от деревьев, вырывать с корнем, оставляя после этого чистое поле. Посмотрите, видите, как слово одно потеряно, а его производное живет.
Живет.
Живет уже в новом значении, хотя исторически семечко смысла расчищать, разравнивать, вырывать с корнем, оно сохраняется.
Вы знаете, тут с точки зрения восстановления уважения русского народа к самому себе, хочу отметить относительно того материала, который сейчас нам дала Татьяна Леонидовна, что вот это трехполе родилось откуда? От того, что очень бедные северные почвы и огневое подсечное земледелие, для тех, кто помнит еще школьные уроки чуть ли не пятого класса, оно в чем заключалось? Освоить лесную почву. Лесная почва, она, по идее же, не чернозем, это же не Украина, не юг великой России.
Она тоже бедна, да, так называемые серые почвы.
Да,
да, и при этом ведь поля щедро унавоживали. Даже вот целый был обряд такой, когда осенью вывозили на поля, которые стояли под паром, навоз всей деревней, всем селом. Это был такой массовый выезд с тем, чтобы накормить поле, его обогатить.
Это, Татьяна Леонидовна, очень важный момент. Опять я все о реабилитации национального сознания, но тем не менее, мы как земледельческая нация проявляли гораздо больше уважения к земле, чем западноевропейцы. И я берусь буквально низкими предложениями
очень интересно
доказать. Это очень просто понять и легко проверить, ничего не стоит. Во-первых, уважаемые радиослушатели, вы же все знаете, что в средние века Россия традиционно что везла на Запад при помощи Ганзейского союза, не только, ну, зависело от того, какая часть вот этого Великого водного кольца использовала, северные или южные пути, а везла она, помимо пеньки и воска, еще хлеб, причем в большом количестве. А почему? Казалось бы, в Западной Европе и климат мягче, милосерднее, и трехполье у них не существовало, только двухполье, как правило. Ну и, собственно, почва освоена гораздо больше и раньше, со времен Римской империи. Да по очень простой причине. Во-первых, западные европейцы свои леса извели. Извели очень рано, в силу того, что использовали они камины. У камина, и сейчас все поймут, отдача 7% КПД.
Надо все время топить.
Это первый пункт. А второй, не менее важный, заключается в том, что использовалось обильно, мы сейчас говорили о навозе, Татьяна Леонидовна, такое удобрение органическое, как навоз свиней, простите, а у свиньи сжигает почву в большом количестве, простите, ее навоз. И в результате западноевропейские почвы оскудели. У них стало очень мало пахотных земель, и от этого большое количество мясопродуктов, которым мы так радуемся, когда посещаем Германию, все эти колбасы и так далее, при нехватке хлеба в средние века. Хлеб-то они везли из России, с Руси.
Поэтому мясное питание у них вынужденное, да?
Абсолютно верно. Вот
у нас же основное питание как раз было хлеб.
Мучное.
И каши мучное, злаки кормили нас. И вот наше трехполье, Ярица или Яровое поле, Озимь или Озимое поле и Паренина, Паровое поле, они были абсолютно везде в ходу. Земли у нас было достаточно. Земля была общая, поэтому ее надо было беречь в общине. Помните, мы рассказывали о том, что земля не принадлежала вот каждый раз вот одному и тому же хозяину. Хозяева у поля менялись в общине. И каждый клочок земли рано или поздно попадал в руки хозяина, представителя, члена общины. И вот это заставляло, конечно, заботиться.
Рачительно относиться, да?
Да, и особое, конечно, отношение к самой земле, потому что она мать сырая земля, потому что это икона предков. И вот она же кормилица, целительница, она родина, она хранительница праха предков, куда мы сами уйдем. Вот это бережливое отношение к земле было свойственно русскому человеку. Сегодня с изведением крестьянства как класса мы, к сожалению, теряем и вот это отношение к родной земле. А посмотрите, какие древние слова вот среди тех названий расчищенных земель. Есть слово «ледина». Вот я его, например, нашла в слове Кирилла Туровского. Это епископ XIII века. Вот он говорил, когда пришли татары на Русь, и поля наши лединою зарастоша. То есть поля стали лединой. А вы знаете, что это такое? Это поросль, небольшая поросль запущенных земель. Зарастают брошенные поля. Очень пашня. Быстро, кстати. 3-4 года, и надо снова заниматься росчистью, снова пожигать это все и вычищать поля. Но вот это слово «ледина», оно же древнее-древнее. Оно в английском есть «land»,
да.
«Земля». И вот заросшая земля по-русски «ледина». Очень тот важно. Же самый корень. Мы живем, в общем-то, в одном миросозерцании, которое свойственно было нашим общим предкам до еще всяческих разделений.
Расколов, да?
А вот что сажали, да? Что сеяли? Давайте это обсудим. Мы уже говорили, что злаковые культуры назывались житом от слова «жизнь».
От слова «жить». Угу.
Но в разных местах России «жито» слово применялось к разным культурам. В зависимости от того, что являлось основной злаковой культурой. Чаще всего это была рожь. Порой это был ячмень. Иногда вот такие вот северные земли, особенно русские, где плохо вызревали хлеба, там сеяли ячмень как основную культуру.
Как более тогда, неприхотливый, да?
Да, и тогда житом был ячмень. Житом могла быть и пшеница. Вот эти три злаковые культуры были основными. И посмотрите, вот если мы взглянем на название «рожь», это слово есть во всех индоевропейских языках, именно в отношении злаковой культуры. И означает оно в исконном праиндоевропейском языке, этот корень означает богатство, обилие. Вот рожь была основным злаком, который кормил древнейшее население Земли.
В англосаксонских языках это «рай», пишется «R-Y-E», если по-английски сейчас даю азбуку, алфавит. Ну, если чуть более по-германски сказать, «R-Y-E», и «е» читается
«рай». Тот же самый корень.
И мы все знаем, там, над пропастью «воржи», на самом деле, по-английски несколько иначе звучит «the catch in the rye», буквально «ловец воржи». Вот это «рай», «рожь», это слышно очень хорошо. Я про классическое произведение Селлинджера. А в французском языке пошла чуть иначе традиция, а вот в немецком и в английском, соответственно, четко вот это слово прослеживается, русское тоже.
Да, и оно, естественно, во всех славянских языках живо. И исконно означало обилие богатства. То есть зерно, хлеб было богатством человека.
Я совсем недавно узнал пословицу, которая является древним вариантом, насколько понимаю, пословица «не делай добра, не получишь зла», связана со словом «жито». «За мою же жито мне и бито».
Да.
То есть дал человеку хлеб, дал какие-то возможности, а за это еще и, как говорится, по щеке получил.
Бывает, бывает. Но, тем не менее, русский человек всегда обязывался какой-то внутренней своей культурой или совестью, позывом души, обязывался дарить, давать, угощать. Ничего тут с собой мы поделать не можем просто.
И, Я думаю,
мы тогда перестанем быть русскими. Слово «пшеница» – еще одно такое вот замечательное слово. Конечно, оно происходит от «пшена», а само вот это название «пшено», оно восходит к глаголу «пихати». «Пихати» значит «толочь». Пшено – это то, что растолченное, раздавленное зерно, из которого уже можно что-то и испечь, и что-то и сварить.
И тут слово «пес» же еще проглядывает, о котором тоже нам рассказывали Татьяна Леонидовна.
Да.
Там же два сразу сочетания двух корней получилось, да?
Да, и слово «пест» имеет в начале вот это «пе». Это древнее от «пихати», тот же самый корешок. То есть «пест» — это такой агрегат.
Столб, то есть такой оттуда «эст», то есть
да, стоячий такое
предмет, которому вот надо пихать. То
пихать есть, там, в ступу, да? Ну. Все очень красиво и понятно. Вообще древний язык, он использовал сложение корней. Сейчас это гораздо реже все встречается. Язык развился и много чего наприобретал. Но наше подсознание, наша, так сказать, душа, она прекрасно читает эти корни, осознает. В отличие от нашего ума.
Да.
Поэтому вот и говорят «образумить». Обратите внимание, не «обумить», а «образумить», то есть придать разума, а не ума, да. Рассуждение того разума, который коренится не в мозгах, а в душе.
Здесь, наверное, отличие родного языка от неродного, потому что в неродном мы учим просто слова, запоминаем механически,
да.
Некое буквосочетание или звукосочетание, точнее уж. А в родном языке он живой, мы чувствуем корни, даже корни корней, и отсюда у деток малых идет иногда стихийное словообразование, когда они вот новые слова придумывают, абсолютно, казалось бы, удивительное. А на самом деле это вот ощущение, что язык живой, свой, и в нем можно каким-то образом творить.
А еще дети ведь нас удивляют тем, что они выучивают слова вроде бы как бы из воздуха. Я, например, со своими детьми совершенно точно себя ловила на том, что я не говорила им эти слова, я не давала им эти темы, как говорится, где, откуда они взяли. Но люди же узнают это откуда-то.
Из воздуха.
Из воздуха. Есть еще и такая вещь, как овес. Еще одна злаковая культура замечательная.
Ее надо уже косить, да?
А не жать. Косят. Все... Да.
Кто о чем шивы о бане, другая русская пословица. Ну вот я напоминаю еще раз. Овес косят.
Овес косят. Овес, в санскрите есть слово «авесам», означающий пищу, питание. Еще одно «жито» буквально, да? Ну, у нас известное распространенное меньше. Хотя, впрочем, мы расскажем попозже, как из нее готовят замечательную овсяную кашу по-русски. Она называется «толокно».
«Толокно». Опять от слова «если там пихать», то здесь «толочь».
«Толочь», да. А есть еще ячмень. Ячмень – главная культура среди яровых злаков. Сажают чаще озимую рожь, пшеницу возимь и яровую, а ячмень – яровой, то есть летний. Созревание. Он испеет, зреет больше и быстрее, и неприхотлив. из ячменя. Какую кашу варят?
Затрудняюсь даже ответить вам.
Перловку. Перловка.
Перловка идет от западных языков, в данном случае.
Ну, конечно. Ну, вам и карты в руки.
Ну, что ж, я тогда проведу тут маленькое такое исследование, даже не расследование, а просто поделюсь. Все на поверхности, все мы знаем слово «перлы» через классическую литературу нашу русскую. Все мы знаем перламутровые зубки, то есть такие как бы очень чистые, красивые, белые, ровные. Почему?
Подобные.
А потому жемчужные. Кстати, в старинных русских балладах и в наших сказках жемчужные как-то звучат, с моей точки зрения, даже лучше, чем перламутровые.
Но да, красивее.
Красиво.
Жемчуг, жемчуг.
Мы не нуждались в этом слове, наверное, чувствует русское ухо, что перл – слово какое-то немножко искусственное.
От слова «переть».
Да, как неблагозвучное, правильно?
Нет, нет.
А вот на западных языках оно вполне себе благозвучно, потому что оно, конечно же, происходит от романского корня, означает перл, жемчужина, так и есть на всех языках, на французском так читается перл, перль, если я не буду тут грассировать. А по-английски вот это самое, простите, беспородное pearl, как они любят говорить, но это чисто воды фонетика, на самом деле пишется perl. Почему? Потому что весь английский язык — это верхний нормандский диалект французского языка, который викинги принесли в Англию, не более того, уже на правах завоевателей. Так что слово «перловка» к нам пришло, но вот у меня вопрос, пришло ли оно напрямую от западноевропейских народов, или тут наши какие-то ближайшие славяне постарались, передали нам это?
Да, конечно, славяне передали.
Да?
У нас чаще всего такие заимствования европейские шли из Польши, потому что Польша и близко, и считалась как бы культурным центром, и поэтому много чего заимствовали оттуда. А наша, ну, действительно, перловка, если взглянете на нее, она похожа.
Да, на мелкий-мелкий речной жемчуг, да, такой?
Целая тарелка жемчугов. Даже вот речной жемчуг же, он как раз продолговатый, такой длинненький, да, сероватый. А у нас такая каша еще называлась глазуха. Не потому что сходство с глазами, а сходство по первоначальному значению слова «глаз» – стекляшка.
Стекляшка, заимствование.
Стеклянный шарик, да. И вот они действительно выглядели как стеклянные, шарики. Да, белые шарики, твердые весьма.
Татьяна Владимировна, а вот есть еще такая каша полба? Сюда у меня возникал вопрос, из чего ее варят-то?
Я думаю, что мы эту, кстати, полбу давно бы забыли, если бы не Александр Сергеевич Пушкин. В знаменитой сказке о попе и работнике его балде «Ешь же мне давай вареную полбу».
Да.
И это вареная пшеница. Полба – это род пшеницы, вид пшеницы. Скорее всего, это была такая мелкозерновая, ну, не очень породистая пшеница, более неприхотливая. И вот вареная полба был питание балды. А вот проса какую кашу давала и дает?
Ох, не скажу, с ботаникой у меня плохо, честно говоря.
А пшённая вам известна?
Конечно, пшённая каша, любимая.
Вот это просеная каша, проса тоже древняя культура, и она у нас как раз вот давала пшено. Впрочем, мы пшеном могли называть и кашу пшеничную, из пшеницы сваренную. А ячмень, кстати, из него варили еще и пиво.
Это удивительно, потому что всегда мне возникал вопрос, почему культура пива столь распространена скорее в западной части славянского мира, чем в восточной. Как-то вот насчет центрального славянского мира всегда удивлялся, произошло ли заново, скажем так, некое действие, передача пивоварения у западноевропейских славян, или все-таки у нас пиво было всегда, вот это
всегда
все?
Было.
И Балтик, и Жигули, простите, все остальные.
У нас было пиво ячменное, всегда пиво варили по особым праздникам. Это было особое мужское такое занятие. К праздникам летним варилось пиво, и это был напиток жертвоприношения в том числе. Так что наше пиво, просто, может быть, не так было налажено его производство. И квас любили мы больше, чем...
Да. И меды, наверное, да? То есть вот тоже, наверное, стоит поговорить на эту тему.
Обязательно,
отдельно.
Обязательно, да. Ну, и осталось в этом списке гречиха. которая к нам пришла из 15 века через посредство Греции. Греческая она и была, грешная каша.
Грешная?
Грешная.
Сокращенное название, по-моему, даже встречается — греча.
Греча, гречиха, ее на разные лады. Сейчас это наше национальное блюдо любимое. Его, кстати, ее знают на Западе, но, по-моему, не воспринимают
не
особо.
Нет, так не используют, она не принята, и... Я бы сказал, что очень сильно удивляется, что мы из нее что-то делаем.
Да, мы ее очень любим. И пришла она, в общем-то, с Востока. На Западе ее называли сарацинское зерно.
Так она и есть.
Турецкое зерно. А у нас она стала гречей. У нас сарацинское пшено – это был рис.
Перед переходом к рису, тоже любопытно, конечно, очень культура, но гречку-то продолжают называть и сейчас сарацинское зерно во Франции. Так называется «буи де саразан», буквально «каша для сарацин». Ешь-ка сарациновую кашу. Хотя, на самом-то деле, это западники, простите, несколько необразованные люди, потому что от гречки происходит очень много всего полезного. В частности, для головы необыкновенно полезно. Там и много и железа содержится для крови, и различных веществ для мозговой деятельности, ну, очень востребованных там нашими мозгами. Напомню, для интересующихся, один из предыдущих уроков Татьяны Леонидовны: мозги, значит, мокрые. Просто чтобы не забывали,
да,
о том, что...
Жидкостные.
Жидкостные.
Да.
Вот гречка, она для них.
А рис, слово это с 17 века только существует, а до этого было самое настоящее сарацинское пшено. И знаете, что интересно? С рисом у нас привелось... Вот так его не часто ели, но с ним пекли пироги. И до сих пор. Ведь посмотрите, как получается, крупа с крупой, да?
Да.
Зерно с зерном. А пироги с рисом популярны и любимы.
Вкусные рисовые пироги, да. И опять-таки слово везде одно и то же. По-французски рис. Ри. Последняя просто буковка не читается, а на самом деле даже пишется рис. Там только Z идет. Такое озвончение по-английски. Rice. То есть тот же самый рис, если прочитать а-ля рус. То есть это слово неизменно присутствует во всех языках, как наших, так и западноевропейских.
И, скорее всего, мы это слово заимствовали из западноевропейских языков. Вот именно.
Не
наше
оно, да?
Да.
Не наше. Вы знаете, дорогие радиослушатели, я понимаю, что вы только-только вошли во вкус наших каш, благодаря Татьяне Леонидовне. И я напомню, что госпожа Миронова ведет уроки русского языка и родной жизни на радиостанции «Радонеж». И сейчас мы вынуждены прекратить дозволенные речи, потому что время наше подошло к концу. Мы уходим на переменку, вернемся обязательно. А вам говорим: храни вас Господь.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Дорогие радиослушатели, братья и сестры, в эфире «Уроки русского языка и родной жизни», ведущая Татьяна Леонидовна Миронова, которая приветствует вас.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И я, соведущий Александр Артамонов. Мы представляем вам из наших уроков родной жизни такую важную вещь, я бы сказал, основную, сейчас вспомню пословицу, почему она основная, это наше питание, а в центре стола у нас что? У нас всегда злаковые культуры, поэтому наш народ, кстати, всегда и говорил: хлеб всему голова, потому что...
Да,
вот,
и еще есть поговорка: каша матушка наша, а ржаной хлебушка калачу дедушка.
Замечательно. И уже в качестве конца дела венца: щи да каша, пища наша. То есть, получается,
да, без каши никуда. А если вот слово «каша», мы в него вглядимся и посмотрим древнее значение этого корня, то найдем неожиданно его в санскрите, этот корень. Это древняя индоевропейская глубина наша языковая, и там «тереть», «дробить» значение этого корня. То есть каша – это дробленое зерно, растертое и сваренное. Вот что оно такое. Но не надо забывать, что каша прежде всего обрядовое блюдо. Да, это повседневная пища русских, особенно в пост. А вот то, что это изначально такое сокровище, главное злак жита, которое, на котором основана вся жизнь, и поэтому оно являлось продуктом жертвоприношения с языческих времен. Именно потому каша стала главным обрядовым блюдом. Каши были крестильные, то есть на крестины угощали всех кашами. Каши были свадебные, и молодых кормили кашей. Каши были поминальные, и называлась такая каша кутья. Да, домовая каша от слова «кут», «угол», «кутья». Весь этот мир обрядовых каш, он сохраняется. И каша «Матушка наша» по-прежнему. Младенца начинают кормить где-то с полугода кашами, и она до старости главное питание человека. Она земледельца насыщает, в отличие от других народов.
И вот тут, Татьяна Леонидовна, вы поднимаете, с моей точки зрения, необыкновенно важную, казалось бы, просто под ногами у всех лежащую, и тем не менее мало кто воспринимает эту вещь, даже молодые мамочки, тему. Почему я так говорю? Да по поводу того, то, что все люди, ну, допустим, моего поколения, и тех, кто старше, для тех, кто младше, мне в районе 50 лет, ну, выросли с манками, с геркулесами, с гречками, с нашими и так далее. Куда без этого-то? Нельзя просто, не может ребенок расти, если он там манную кашу не ест, если у него там геркулеса нет.
Без кашки никуда.
Без кашки никуда. Кашка, кашка, основа всего. А получается, что сейчас наши современные мамули решили перейти на западноевропейские стандарты. И у них, с одной стороны, баночки пошли в ход.
Безобразные.
Вот эти самые долгосрочного хранения, когда там что-то такое мясное рагу, которое хранится полтора года, какое-нибудь там мясное, уж не говоря про всякие протертые овощи.
Чудовищная лень. У меня трое детей, я вырастила всех без баночек.
И параллельно, вот это настолько, это глубоко, глубинно, я бы сказал, просто глубинно-глубинно женская тема, но она настолько связана с культурой. И помимо этого есть еще убежден, что сейчас люди массово ездят по гостиницам, все обращали внимание, каши, которые предлагают в гостиницах за шведским столом по утрам, это чисто западноевропейская культура, когда вот такие, знаете, типа зернышек насыпали в корыце, сверху залили водой или молоком, и вот вам каша.
Похряпали, как поросятки.
Это каша, с позволения сказать, это не каша, это какая-то, я не знаю, похлебка боевого викинга какого-то там этого скитальца морского, какие-то зерна.
Ну, скитальцы мы и есть, путешествуя.
Это отдельная тема, достойная внимания. Каш у западноевропейских народов нет. И у них нету. Даже в слове, как вы говорите, Татьяна Леонидовна, дробленое зерно не присутствует. Очень экзотическое слово для французского, не менее, чем и для английского. Скажу французский вариант. Вариант называется буи. Буи – это буквально каша и есть, только означает «нечто сваренное». Там даже слово «зерно» не присутствует ни с какой стороны, тем более уж дробленное. Просто взяли что-то, кинули в котелок, сварили. И вот получилось вот это, что такое «варево». Вот если взять четкий аналог русского языка – «варево».
Интересно. А у нас, вспомните, у нас каша бывает крутая. Крутая, не прожуешь. Бывает размазня, а бывает еще и похлебка. Ведь похлебка – это разновидность тоже каша, это зерно в жидкой консистенции, сваренное такое вот совсем с водой. И все это виды каш. А потом, какое богатство круп, которые нас кормят. Ну, конечно, первая, как говорится, овсяная каша. Сейчас мы привыкли к геркулес. А по-русски-то это называлось?
Овсянка.
Нет.
Нет?
Овсянку лошади жевали. Толокно.
Ах, вот оно что, это толокно оказывается.
Да я сама не
как
знала.
Интересно.
Толокно встречалось в литературе, в описаниях. Оказывается, толокно – это каша, приготовленная особым способом. Брался мешок овса. Его замачивали в пруду. И когда он хорошо размачивался, затем его томили, этот мешок, в русской печи. И после этого сушили, после вытомления. И потом вот такой вот овес, размягченный, высушенный, толкли в ступе, потому и называлось толокно. И мало того, вот это растолченное зерно овсяное, его потом через решето или сито просеивали. Вот и получалось пышное, ароматное, легкое, воздушное толокно.
Ну, очень трудоемкий процесс получается. Сначала мешок взять, прут опустить, из пруда достать, в печку засунуть, там томить, потом сушить, дробить, просеивать. Представляете, сколько же надо было
сушить? Да, и вообще пища земледельца – это сплошные труды праведные. И если вот взглянуть вообще на разность культур, вы никогда не задумывались, а антропологи об этом давно уже задумались и ответили на вопрос о различии нашей психологии, основываясь на тысячелетнем опыте народов. Потому что есть два вида культуры. Производящая – это культура земледельческая, и присваивающая – это культура кочевая, скотоводческая, прежде всего, по преобладанию добычи средств существования. И вот производящая культура, земледелец – это человек творческий, это человек, который в поте лица своего добывает хлеб, в полном смысле этого слова, он его буквально из земли воскребает, забирает с молитвой и поклонением Богу и земле матушке. А присваивающая культура скотоводческая – это когда человек идет за скотом, фактически собирает с лица земли все, что на ней видит, все, что она ему дает. И прежде всего скот его кормит и одевает, и питает, и дает средства к существованию. И вот смотрите, какая разница в психологии.
Разница глубинная просто, Татьяна Леонидовна. Вы столь, я сказал бы, глубоко затронули эту тему, оттолкнувшись от каши и от питания. Но это же так и есть, потому что для людей, естественно, питание – хлеб насущный.
И посмотрите, какая разница в питании. Если земледелец, пища легкая, кислая, часто жидкая. Ну, посмотрите, щи, каша, квас, кисель, мы об этом еще будем говорить. Все это хлебное на злаковой основе. А, кстати, потому что кисель был овсяный, вы не думаете, никакой нынешний крахмальный, ягодный. И квас был на хлебной основе, и пиво, и мед. Все давал человеку хлеб. А у скотовода, у кочевника какая пища? Тяжелая, мясная, молочная. Летом молочная, зимой мясная. Жирная, пресная, а не кислая. Лепешки были пресные, прежде всего, испеченные на огне. Жирные похлебки мясные. Это совсем другое питание. Земледелец знал посты, потому что эти посты были сообразованы, соотнесены не только с верой в Господа Иисуса Христа, но эти посты четко соотносились со временем, когда заканчивались продукты питания, конечно, и нужно было подвязывать животы. И, кстати, от поста говорили: люди не мрут, а брюхо только сморщивается.
Да, и на самом деле брюхо-то сморщивается, да, бывает, когда особо сырой пост даже раздувался от голода.
Пухли, да.
Пухли, и врачи, те, которые интересовались темой и пословицами, знают, что была такая пословица: придет весна, животы растрясет, потому что животы часто вот так вот опухали, отекали, а потом, когда возвращалось полноценное питание, то вот это спадало, и опять живот втягивался.
Так что... Ну да, но это был перебор с постом.
Это был перебор с постом. Но то, что вы сейчас подняли, Татьяна Леонидовна, имеет еще и религиозную, знаете, такое слово в нашем филологическом мире, научную коннотацию. Если по-русски все-таки говорить, соотносится с религией. Почему? Потому что Каин и Авель, ведь мы вспомним то, что Каин был скотоводом, а Авель был земледельцем. И на самом деле один-то принес, как говорится, тук, то есть, соответственно, мясное, то, что не было оценено Господом, а другой, то, что было оценено ветхозаветным Господом, принес пшеницу и урожай свой, так сказать, вот,
да,
из земли добытой. И получается, что когда вы говорите, один народ производит, другой присваивает, никого не обижая, не оскорбляя.
Ни в коем случае.
У нас тут очень странная вещь получилась, если позволите потому что, с одной стороны, почему-то, по малопонятной причине, но чисто эмпирическим свойствам, то есть описанием, мы знаем, что Золотая Орда позволила развиться одновременно и скотобуческим народом, и земледельческим, несмотря на любые столкновения, мы сейчас это выпускаем, это тема не филологическая, но тем не менее. Почему? Потому что была веротерпимость, это факт исторического, в Золотой Орде была веротерпимость, потому что скотобуческие народы имели свои степные просторы, и они не лезли, кроме как налогов, которые существовали в земледельческие культуры. Ну и потом, кстати, была еще такая вещь, как соблюдение языковых особенностей, культурных и так далее. Я никого не идеализирую, но это факты, записанные в грамотах. Некоторые наши монастыри любят говорить, что их надело получено в эпоху татар, татаро-монгольского ига, еще от, скажем, данных Золотой Ордой. Их угодья и, так сказать, всякие наделы. Неким странным образом западноевропейская присвоящая культура обладала другими свойствами. И тут у нас столкновение произошло, потому что морская цивилизация, чисто морская, которая является Атлантическим союзом и которая основывалась на добывании питания из моря, никогда не пахала и не сеяла, и собирала там, где как раз и не сеяла, закинула невод, вытащила рыбу.
То есть тоже была присваивающей.
Она присваивала, она брала. Вот мы же, допустим, сеем пшено, собираем, а вы, допустим, бросили невод, достали рыбку. Откуда эта рыба, откуда она приплыла, кто ее там производил?
То есть получается, что мы, славяне, да, вот русские, это производящая культура в тисках, в окружении присваивающих культур.
Присваивающих культур, но одна из них нашла с нами союз за годы и за века, точнее, существование, вошла в симбиоз, я даже так бы сказал.
Ну, да. Симбиоз-то был очень корыстный, потому что, конечно, если присваивающей культуре нечего будет присваивать, то что же, чем же жить?
Ну, вот как-то мы их переработали вдруг с другом.
Мы были для них житницей, да.
А получается, что западные европейцы притираться не желают, и даже как-то затрагивают тему геостратегии. Это очень любопытно, потому что это не является даже в данном случае построениями глубоко уважаемого мною, глубоко уважаемого Льва Гумилёва, а является абсолютным фактом, что те же самые Норвегия, норвежцы или норвежская цивилизация оказались на срезе или в зоне столкновения вот этих двух начал. С одной стороны, земледельческого, с другой стороны, начало морского, разбойного, простите, пиратского. И тогда, когда западноевропейские норвежские земледельцы столкнулись с проблемой расплодившихся разбойников, все речи викингов вот этих самых,
которые имели присваивающую психологию,
они вот целиком как ваташки собирались и присваивали, и отбирали, и, собственно, стали у своих уже присваивать и отбирать. У них существовало понятие «страндхук». «Страндхук» на староскандинавском означало обязательный налог земледельца на викинга. То есть если какой-нибудь там викинг, отощавший, так сказать, с моря, неожиданно заявлялся, то надо было ему отдать корову, там все было четко описано, столько-то свиней и так далее, обязательно столько-то пшена. Это, естественно, норвежским крестьянам надоело, они собрали парламент, назывался у них это «Тинг», на конце буква «Г», как Гаврила, и постановили в IX веке то, что все, хватит, мы этих самых викингов навсегда за пределы Древней Норвегии изгоняем. И с этого, дорогие мои, и пошло любимое многими западноевропейское монархическое устройство, потому что изгнанные викинги полностью, вплоть до последнего дворянина, начиная с ярлов, то есть с их князей, изгнаны были все под одну гребенку. Чистка произошла. Оставили только землепашцев. Пошли в Западную Европу, там создали вот эти династии, включая плантагенетов, и не только. Пошли в Ирландию, освоили Исландию.
Они были пассионарные, они были энергичные.
Пассионарии, доплыли, бог знает до чего, аж до Северной Америки, как говорят, в Канаде нашли поселение. А оставшиеся вольные землепашцы бандеры основали тот, что называется алёды, то есть вольные землепашеские наделы. Слово мы узнаем, тут я апеллирую к Татьяне Леонидовне.
Конечно же, это люди.
Люди. Люди,
да. Люди, народ. Люди,
которые сами вот землепашцы между собой объединялись, хлеб сеяли, так сказать, пахали, собирали, и в результате жили без князей. Вот таким странным образом.
Ну, у нас ведь тоже были люди по психологии присваивающие. То есть и разбойники, и пассионарии, и энергичные, которым не сиделось на месте. Таких людей земледельческая культура выживает из своей среды. И так у нас возникало казачество. Казачество – очень древняя культура. И как раз мы ее, русский народ, оттеснял на границе, там и наши государи и давали вольным казакам статус приграничного приграничия охраны границ. И таким образом все государство жило в равновесии. И, кстати, если вы вспомните былины, то первый, кого называют казаком, это Илья Муромец.
Удивительно просто. Я этого момента не помнил так. Сейчас вот вы сказали, стало в памяти что-то оживать. А, при том условии, что казак – слово-то тюркское, получается, что…
Да, означает бродяга.
Бродяга. Напомните тоже нашим слушателям.
Бродяга. И вот когда по-русски говорят «казачьему роду нет переводу», то это не потому, что плодятся хорошо казаки, лучше, чем другие части народа русского, а то, что пассионарии всегда в русском народе были. Вот эти энергичные разбойные люди, люди, которые ходили в набеги, они были, они существовали, но среда их оттесняла туда, где они пригодились бы с пользой, могли быть их таланты применены.
Перемалывала, получается, среда.
Или перемалывала, или выживала из, так сказать, общей гущи и массы. А мы с вами, ну, вернемся к понятию производящая культура, которой главное средство существования – это хлеб и каша. И как это вот существовало у нас толокно, а вспомним пшенную кашу, которую делали из проса, еще и называли белая каша по цвету. Ну, вы же сами помните, какого она, конечно, замечательного цвета. Пшённой еще называли кашу из зерен пшеницы, тоже разваренную. Манная каша знаменитая, это навьё. Из греческого манна, литературное слово.
Манна. Небесная манна, да?
Манна небесная, да. Ну, она, как вы понимаете, дробленая пшеница, мелко дробленая. Тут все ясно.
Очень вкуснее.
Про гречневую, грешневую и рисовую кашу мы все знаем, потому что в обиходе она сохраняется. Рис – слово с 17 века, до этого она тоже была пшенной. Гречка – с 15 века. Но самое важное то, что вот этот кашный обиход, кашеварный, он у нас тысячелетний. И, да, кстати, была еще мучная каша, то есть когда заваривали просто муку, угу, и ели вот в таком жидком виде, это предшественница хлеба, похлебка. Ну вот она была и муковня, и мучалка, а потом ее стали называть, почему-то взяли тюркское слово, и стали называть саламата. Слышали такое?
Слышал, но никогда не знал, что это означает.
Саламата. Из тюркского.
Есть фамилия Саламати на русском языке?
Да, это вот как раз по названию мучной каши. Муки, заваренной кипятком. Тоже старое, старинное слово. И вот у кого фамилия такая встречалась, то и понимайте. Значит, любитель был каш. Саламата. Ели еще и опару. Опара ведь это закваска хлебная. А ее тоже употребляли в пищу как кашу, такую вот подкисленную, заквашенную, заквашенные зерна.
Тут опять культура углубляется наша, я думаю, повсеместно, потому что такое слово, как опарыш, к сожалению, известно очень многим. Ну,
мучной червь.
Мучной червь. А вот то, что это идет от опары, именно как от хлебной закваски, я думаю, что очень многие из современной молодежи уже утратили это знание, где бы они могли с этим столкнуться.
Да, слово «опара», конечно, тесто, хлеб на опаре, да. Это большая древность, и, к сожалению, сегодня мы это теряем. Дрожжи. И, закидываем, кстати, в тесто, и все. И
хотя по последним исследованиям получается, что дрожжи не совсем хорошая вещь для организма, потому что дрожжи, появился хлеб опять на опаре. И обратите внимание, когда пойдете в супермаркеты, в особенности большие, хлеб на опаре, он стоит, я бы сказал, немалых денег относительно нормального
хлеба.
Потому
что опару очень трудно заквашивать, это действительно искусство.
И прямо...
И заквашивали, и ставили опару в дёже. А дёжа – это деревянная такая кадушка для теста. И вот обратите внимание, вот этот корень дёжа...
Надёжа.
И надежа, и одежа. Вот этот корень «дети» фактически спрятать, закрыть, скрыть. И вот опару ставили, прятали, скрывали очень рано, ранним утром, в полной тишине. и чтобы хлеб подходил хорошо.
Великолепно. Возвращаясь к этой теме, опять-таки, со стороны гастрономической, дрожжи, дорогие радиослушатели, не очень хороши для организма ввиду того, что начинается брожение внутри, скажем так, вашей пищеварительной системы, что чего не бывает при использовании хлеба на опаре. Так что все было продумано.
Возвращаемся, что ли? А вот еще были совершенно неожиданные каши, такие как гороховая каша. По-русски сегодня это суп-пюре из гороха. Но это вкуснятина необыкновенная. А в книгах это толченый горох, да, в жидком виде. А в книгах монастырских я встречала в 17-16 веке в перечне блюд монашеских лапша гороховая.
Как интересно. Лапша гороховая?
Лапша гороховая. То есть горох использовали еще вот как в виде теста.
То есть сушили, получается, сушили, как-то толкли.
Затем вот разваривали. Такой перечень того, что мы называем кашей, матушкой нашей. Но каша исторически предшественница хлеба. То есть она древнее хлеба. Разваренные зерна, зерна в кипятке, размолоченные зерна. Это предшественники хлеба. Да и само слово «хлеб», вот если в него вглядеться, то окажется, что у слова «хлеб» исконное значение, оно есть и в слове «хлябь», такое жидкостное состояние. Жидкостное состояние – это тоже разваренные зерна. Потом его стали запекать. Похлебка и хлебать – это же все корни питания, которые восходят к понятию «хлеб».
То есть это не заимствованное слово, а наше славянское исконное
русское. Да, нам словари этимологические все время подкидывают намек на то, что это заимствование. Но слово находит этот корень только в готском языке и в древнеирландском. А похожие корни со значением «питать», кормить, фактически есть во всех языках. Это древний индоевропейский корень. Жидкостное такое вот питание. Затем осмысленное нами как хлеб. Как испеченное блюдо.
Самое экзотическое, что я встречал, это выведение слова «хлеб» от арабского «калеб». Самое интересное, что слово «хлеб», конечно же, не может никак выводиться из арабского языка, потому что я это привожу в качестве самой экзотической версии. Приходилось сталкиваться с таким толкованием и с возведением корня «хлеб» к арабскому слову. Ну, удивительно, потому что, простите, у арабов с пустынной местностью и с явно не хлебной, не земледельческой культурой, откуда бы у них там мог так корень укорениться, что дал аж славянам и земледельцам слово, являющейся основой нашей жизни.
Я вообще полагаю, что вот этот принцип исследования, когда ищут заимствования для русского языка где угодно, от древнеиндийских каких-то или арабских параллелей, иранских, до самых далеких западноевропейских, это заблуждение, и я думаю, что неправильный подход. Поскольку у нас у всех праиндоевропейский язык, который одарил нас одними и теми же корнями, и мы их развивали параллельно. И вот эти сходства, которые мы находим, по большей части, совершенно органичные. Да.
Даже со времен санскрита, я вспоминаю профессора Волкова, который говорил по бритве Оккама, не умножая число возможного, сверхвероятного. Не надо искать, что там было за Гималаями или в Древнем Китае, когда, собственно, все налицо.
Ну да, пришли китайцы и подарили нам слово «хлеб». Есть и такая теория.
Именно поэтому я об этом упомянул.
Скорее всего, они подарили бы нам слово «саранча» какой-нибудь, да, чем они питаются.
Не говорите.
Знаете, хлеб, вот есть выражение «ситный хлеб», да?
Ситный хлеб, конечно, сито, но я никогда, признаюсь, не знал, что это означает гастрономически.
А очень просто, оказывается, был хлеб ситный и решетный. Через мелкое сито, мелкое такое сооружение, да, вещь. И поэтому хлеб через сито просеянный, он более пышный, мука более тонкая. А решетный через решето просеянный, он покруче, грубее.
Более тяжелый такой, да?
Да. И вот этот вот кусочек ситного, у нас-то другая ассоциация с сытостью, правда?
Да, абсолютно верно. Ложная этимология. То, что
вот называется. Та самая ложная этимология тут пришла, народная. Сегодняшнее понимание белый и черный хлеб – это тоже поздняя вещь, потому что белый хлеб фактически был известен только в просфорах из пшеницы. Пекли просфоры, и обязательно кислые, на опаре. Белый хлеб был в калачах, а это праздничное блюдо. Кстати, колач, не калач писалось в древности, а колач от слова коло, колесо. Из белой муки делались из пшеничной баранки. А знаете, баранки что такое? Это обваренки. Потому что баранки делались из пшеничной муки, и их бросали в кипяток, и вот они сохраняли свою обваренную, крутую, круглую форму.
Я чувствую то, что тема хлеба у нас неиссякаема, мы ее будем вынуждены, прервав сейчас. Закончить ее невозможно, знаете, как ремонт, по-моему, ее можно только прервать, потому что настолько богатый материал, с которым мы знакомимся, я напоминаю нашим радиослушателям, в передачах Татьяны Леонидовны Мироновой «Уроки русского языка и родной жизни». Так что, дорогие братья и сестры, прощаемся с вами. Мы продолжим эту тему в нашей следующей передаче. Храни вас Господь.
До новых встреч, дорогие друзья.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.